Довольно-таки открытая, интересная тема. Я надеюсь, что вы очень ждете услышать, о чем она. И в нее может войти все, что угодно, если вы хотите задать какой-то вопрос, то пожалуйста. И приглашаю вас, в принципе, к активному участию для того, чтобы у нас было такое интересное общение. Потому что тема может быть философская, но все-таки я хочу вам дать инструменты, да, как в каждой нашей встрече, чтобы вы могли их практиковать и после лекции тоже. Окей, я занимаюсь коучингом, да, и CBT-терапией, поэтому в этой теме воспользуюсь и теми, и другими инструментами, для того, чтобы смогли, да, как бы продолжить самостоятельную работу как бы внутреннюю, да, и над своим поведением, над как бы увеличиванием своей личности. Когда вы услышали или прочитали тему нашего урока, да, «Позволь себе», что вы подумали, да, какая у вас была первая ассоциация, можете написать? Да, всегда там хочется продолжить открытое предложение, там, разрешили себе три точки, да, позволь себе три точки. Что вы, напишите в чате, пожалуйста, что вы додумали себе, что можно себе позволить? Мне вот прям очень-очень интересно. Позволить себе приостановиться. Да, это очень, кстати, важное качество, позволять приостановиться. Иногда нам кажется, что если мы чего-то не сделаем, позволить себе развлечения, позволить себе путешествия, пишет Марина, позволить себе радость. Малка нам написала. Здорово. Здорово. И действительно, нам кажется, что если мы не остановимся, то в мире что-то не произойдет. А на самом деле, если мы будем все время бегать и не пополнять вот это вот то, что вы написали, радость, путешествия, чашечку кофе, свои внутренние ресурсы, да, свои внутренние энергетические запасы, то однажды можем добегаться, не дай бог. Да, и тогда, как любая батарейка, любого аппарата рабочего, она может разрядиться, заряжать его будет тяжелее. Поэтому всегда поддерживайте свой тонус в процессе этого движения. И всегда можно ставить на послезавтра и на послепослезавтра. Позвольте себе сказать «нет». Спасибо большое. Позвольте себе сказать «нет» – это просто потрясающий навык. И сказать не только «нет» себе, а также окружающим. Мы очень часто меняем приоритеты. И мы, и наша семья, наш муж, наши дети иногда уходят на второй план с другим приоритетом. Приоритет, который называется мицвот, да, хэсэд, добрые дела. И мы как бы говорим во имя доброго дела, во имя заповеди, мне нужно помочь сейчас соседке, мне нужно приготовить там сейчас для роженицы. Но если мы посмотрим, то если у нас есть возможность сделать и то, и другое, отлично. Но если это за счет моей семьи или за счет меня, то есть я буду до 12 ночи стоять готовить роженицу, но потом сама утром не встану, не разбужу детей, все опоздаем и будем кричать и так далее, и так далее. Да. Если действительно можно позволять себе делать ошибки, можно позволить себе совершить какой-то проступок или какой-то непоступок. Можно позволять себе, и вы пишете очень правильные вещи, что если мы не будем обращать внимание на себя, то нам будет сложнее давать, нам будет сложнее делать, наша энергия когда-нибудь закончится. То есть даже если мы берем законы, цдаки, да, законы милосердия, как нам давать там монеты, раздавать монеты, то мы знаем, что всегда они битха, бедные люди твоего дома, они первые, да, они на первом месте стоят, а потом уже твоего дома, да, твоего района, твоего города, твоей страны. Кто такие бедные люди моего города? Это мы сами. Сами по отношению к себе, это наши дети, это наш муж. Не то, что они бедняки, да, на самом деле, но образно, если мы как бы так рассмотрим, то они нуждаются в нас больше, чем, может быть, кто-то другой. Но у нас как бы там есть свои выигрыши, почему мы поступаем так, и поэтому важно быть честным с собой. Да, я делаю сейчас заповедь, потому что это заповедь, или потому что я хочу, чтобы меня потом громко поблагодарили. То есть чего я жду в ответ? Я хочу позволить это разрешить, да, разрешить себе. И поэтому позвольте себе и разрешите себе любить себя. Спасибо большое. Я хочу вас спросить, ответьте честно, честно, честно для себя, насколько вы любите себя такими, какие вы есть здесь и сейчас? Да, поставьте себе, прошкалируйте. Это не оценка, да, это шкала. Мы как бы отмечаем от 1 до 10, насколько вы любите себя такие, какие вы есть. От 1 до 10. Если 2 из 5, то это 4 из 10. Окей. Напишите еще цифры, чтобы я примерно видела, как вы оцениваете любовь к себе. И мы на шестерку. Спасибо большое. 8, 1. На 1 из 10, да? Заметьте, в разное время можем себя любить по-разному. 5. Угу, спасибо, Людмила. В разное время можем себя любить по-разному. Мы сейчас шкалируем на, вот здесь и сейчас, да? 9. Угу, видите, как у нас расходится шкала от 1 до 10, от 1 любовь к внешности или к себе. Ну, я это и внешность, и я это и все, что прилагается к этой внешности. Иногда, смотря в зеркало, мы говорим, окей, ну, что-то я не очень, да, себя люблю в зеркале. Но я не только то, что я вижу в зеркале, я больше чем. И действительно, это зависит от настроя, зависит от нашего цикличного календаря. Да, мы, женщины, очень связаны с Луной, связаны с нашим менструальным циклом. Это тоже важно понимать. И разные жизненные ситуации могут вывести меня из равновесия. И, может быть, иногда занизить оценку, когда очень уставшая себя оцениваю по одному, а когда я буду больше в тонусе по-другому, ну, я ищу такую среднюю, да, среднестатистическое состояние. Окей, спасибо большое за ваши цифры. Я вижу, мы часто пользуемся словами в нашем лексиконе «должна», «обязан». Я должна сделать то-то, я обязана сделать то-то. У меня есть обязанности приготовить обед, я должна убрать, я должна быть счастливой, я должна улыбаться всем. И вот эти вот слова «должна», они как раз не позволяют нам увидеть, а что же я хочу на самом деле. На что я хочу позволить себе. Что я хочу. И заметьте, что сейчас мы научимся раскачивать эту позицию. И есть на иврите даже такое слово «хаевизм». Хаевизм – это когда я обязана кому-то все время постоянно чем-то. И люди себя как бы принуждают к этому действию, да, как бы я должна. Представьте себе позицию должника постоянного. То есть я всегда, все время кому-то обязана. Представляете позицию должника? И давайте возьмем тот же самый обед. Я должна приготовить обед. И в моем понимании обед он какой? Да, как начнем с детства, да, как готовился обед в детстве. Я знаю, что женщины, которые готовят на обед, первое, второе, третье компот. Да, и бывают разные ситуации в жизни. И можно заменить обед, например, пиццей. Только не бросайте меня камнями. Но при этом позволить себе отдохнуть. Можно попросить соседку приготовить мне обед. Это очень может быть сложно, но есть ситуации, в которых я вот прям совсем никак, а соседка моя очень любит готовить, и она вот с радостью готова приготовить мне что-то такое вот. Да, это может быть такая идея. А можно приготовить обед и заморозить, для тех, кто не против замораживать. Можно приготовить что-нибудь очень-очень простое. То есть, понимаете, из всего этого я должна приготовить обед, у меня есть всегда выбор. И этот выбор, он очень важный, потому что важно не просто быть должником, а важно позволять себе вот этот выбор. Как раскачивается эта мысль? Давайте начнем с позиции. Когда я живу в позиции должника, то я обязана кому-то все время чем-то. Да, я должна детям, я должна мужу, я должна соседям, работе, директору, там, всем, кому я только должна. А себе ничего не должна, как будто бы, да, но у меня тоже есть свои потребности. И когда я одеваю свою корону, помните, да, что мы дочери царя, одеваю свою корону, прямо сейчас представьте себе, что берете корону и образно ее погружаете на голову. И сразу осанка, подобающая королеве, да, потому что, ну, я не буду сидеть вот так, да, все согнутое там, а сразу расправить плечи и улыбнуться, и подтянуть корону, так ее поправить. И теперь скажите, я должна приготовить обед. Вообще не подходит это предложение, да? Но уже оно звучит по-другому. Наши мысли уже в другом темпе крутятся. И вместо «должна» я могу себе сказать «я хочу приготовить обед». Это такая царская особа, которая хочет приготовить обед. Или «я могу приготовить обед». Или «мне бы хотелось приготовить обед». Или «я выбираю приготовить обед». Слышите, как меняется настроение? Вы попробуйте себе сейчас проговорить, не я должна приготовить обед. Ну, сейчас уже как бы вечернее время. Ну, можете на завтра как бы настроиться. Я могу, я хочу, я выбираю. Хотелось бы. Возможно, я приготовлю обед. То есть чувствуете, как меняется внутренняя позиция? И однажды я работала в Мадрихой, такой вожатой в московском лагере. Мы с девочками обсуждали разные темы по иудаизму. И для меня была такая сложная задача, чем заинтересовать московских девушек, подростков. И мы однажды говорили про корону. И про то, что девушки, которые ходят в короне на голове, то многие моменты поведения, они не присущи просто. И вот через много лет одна из девушек написала мне очень трогательное письмо, что именно этот пример очень помог ей настроить себя на еврейскую свадьбу. И если нужно, то как это обязанность? Что значит нужно? Объясните. Нам нужно в жизни всего несколько вещей. Самая нужда, да? Это поспать, поесть, очистить свой желудок, дышать, и у нас есть обязанность соблюдать заповеди Торы. Все остальное мы выбираем. То есть, понятно, нужды – это чисто для нашего момента жизни минимального на этой земле. Дальше у нас есть обязанности, которые мы приняли на горе Синай, через много поколений это все передается. Все остальное мы можем выбрать. И это касается любой сферы жизни. Да, я могу вообще не готовить. Я женщина, которая заказывает обед. Я женщина, которая... Да, я вижу ваши короны на экране. Женщина, которая приглашает кого-то приготовить у себя на кухне, когда у них совсем нет времени. То есть есть множество вариантов. Мы выбираем то, с чем мы знакомы. Как у нас вообще строились установки? Как они появились в нашей голове? Как мы знаем, что мы должны или не должны? Как бы, что нами движет? Установка, прям зачитаю сегодня, прям выписала из словаря. Это программа поведения, которая заложена в человеке подсознание. Да, это программа поведения, которую мы выучили в семье или в том окружении, в котором мы росли, с маленького возраста и до сегодняшнего дня. То есть это те мысли, те правила, те замечания, которые мы получали, которые сейчас движут нашим поведением. То есть если мне сейчас там, энное количество лет, мне сейчас 18+, и свои установки я получала в детстве, 3, 4, 5 лет, то, может быть, какие-то установки мне вообще сейчас не нужны. Например, я вам хочу, да, в женском кругу имею право привести такой пример. Например, установка о том, что девушка должна быть скромна. В замужней жизни есть моменты, в которых Девушка не должна быть скромна. А наоборот, она должна быть очень открытая, естественная со своим мужем. Эта остановка, она же не помогает мне в жизни. Или она помогает мне в определенном, да, месте, на работе, скажем, или в общественном транспорте. Но где-то она мне, может быть, мешает. Эта установка, она уже нерелевантна. Есть какие-то установки, которые мне важны были в детстве. Например, со взрослыми разговаривают уважительно. Но если взрослый босс на меня кричит, то я могу ответить. Это не значит, что я отвечу грубо. Но я могу сказать, пожалуйста, не кричи на меня. Мне такой стиль общения не подходит. Это то, что мне было как маленькому ребенку, может быть, запрещено сказать. Или кончил дело, гуляя смело. Да, но эти дела никогда не заканчиваются. Тогда гулять смело я никогда не могу. Или сначала домашнее задание, потом можно идти развлекаться. Никто, кто из вас слышал, да, когда приходил со школы, отдохни, пожалуйста, ты, наверное, устала. Что чаще мы слышали? Ты домашнее задание сделала? Иди делай домашнее задание. Да, там не пойдешь гулять, пока домашнее задание не сделаешь. А теперь нужно там сходить туда, ты сделай то-то, и только потом. И у нас вот эти вот установки закрепляются. Или установка, которая она более глубинная. Я недостойна, если я не. Да, я недостойна чего-то, если я не буду такой-то и такой-то. То есть это условная такая установка. Если я сделаю так-то и так-то и так-то, то я буду достойна. А если нет, то, увы, ничего ты не стоишь. Тогда мне нужно все время доказывать обществу, что я действительно достойна. И тогда я нагружаю на себя кучу обязанностей, кучу должностей, кучу огромное количество разных действий, которые, если бы мне не нужно было, да, это, спасибо большое, это действительно просто и понятно, но это важно, чтобы это было просто и понятно, поэтому я об этом говорю немножко, как бы, да, дольше, чем я обычно очень люблю сокращенную тему, да, сказать одно предложение, как бы, да, но иногда нам нужно, чтобы у нас упали вот эти вот жетончики, которые так долго у нас жили в голове. И да, когда я живу, доказывая свою ценность, то все-таки я не могу остаться преданной себе. И надо. Но сейчас мы уже взрослые люди. И то, что нам говорили родители, это было ценно тогда. И, может быть, это ценно для нас сейчас, но мы живем немножко другой жизнью. И мы имеем право выбрать. И мы имеем право выбрать. И как можно повлиять на установку? Во-первых, нужно ее отследить. Да? Понаблюдать, какая установка мною движет и что мне важно. Что мне важно? Почему я сейчас делаю то, что я делаю? Да, просто задать себе несколько вопросов. Одна женщина позвонила мне сегодня и сказала, просто удивила меня, говорит, ты знаешь, несколько лет тому назад ты мне сделала коуч-сессию и прислала вопросы, от которых я не могла отвертеться, потому что ты меня попросила до определенного даты на них ответить. И я честно на них ответила. И с этого момента произошли многие изменения в моей жизни. Сегодня я преподавала там в большой аудитории. Я начала вспоминать, почему, откуда у меня начались изменения. Я вспомнила ту нашу сессию. И я очень тебе за это благодарна. Что изменило ее жизнь? У нее было все. Это то, что она мне сказала, это самое важное в этой истории. Она мне сказала, говорит, у меня уже все это было внутри меня. Я только не знала, как это вытащить. Я не знала, как это реализовать. И вот эти вот вопросы, они помогли мне реализовать то, что у меня уже было. То есть мы крутимся по миру, и мы живем в этом мире с ощущением, что я могу. Я могу, но я не знаю как. Или я недостойна этому, или так себя не веду. То есть вот эти вот, да, как из прошлого нас догоняют наши установки, и мы можем их изменить разными способами. И еще один способ – это фраза, которую я позволяю себе быть, я позволяю себе жить, я позволяю себе любить, я достойна этому. Мне можно быть ценной, мне можно быть ценной, потому что я сама по себе такая. Это не потому, что мне нужно что-то сделать для этого. Я уже у себя цену, у меня уже есть корона на голове. И я хочу, чтобы мы рассмотрели этот момент через слова великого мудреца и психолога своего времени, Рабби Нахмана. Я хочу зачитать с вами хорошо этот отрывок. Он связан с Тубишватом. И Тубишват, да, вот этот весь месяц Шват, чем он такой особенный? Почему в этот месяц мы празднуем Новый год деревьев? Потому что деревья весь год собирают силы, они берут солнечную энергию, берут воду, да, влагу. И в Тубе Шват, да, в месяц Шват, в месяц, в котором мы сейчас находимся, у них в деревьях поднимается смола. На иврите смола – это сараф. Сараф – это ангел, имя одно из имен ангела. На языке ботаники сараф, да, это смола, называется ица. Ица на иврите также называется совет. Мы собираем советы у многих людей, мы ходим, советуемся. И в месяц Шват, что происходит? Смола, вот это вот ица, этот сараф, он поднимается внутри самого дерева и дает силу роста самому дереву. То есть внутри нас, да, мы знаем, что человек – дерево полевое, так говорит Тора. Внутри нас тоже в этот месяц поднимается внутренняя сила раскрыть свою внутреннюю сущность. Вот это вот внутренняя ица, внутренний совет. И важно поэтому прислушаться к себе, да, остановиться. Не бежать, бежать, бежать. Когда мы бежим и все время чем-то заняты, мы не успеваем слышать себя. Мы постоянно действуем, действуем, действуем. Нам нужны остановки. Вы знаете, я часто думаю о наших бабушках, наших прабабушках. Они жили абсолютно другим темпом жизни. Они успевали намного больше, мне кажется, чем мы успеваем сегодня. И понимаете, что они делали? Они находились в моменте. Они стирали руками. Да, эта стиральная машинка появилась в моей семье еще с ручным отжимом. То есть, когда я была маленькая. Иногда я в Израиле уже, когда разговаривала с Рабанит Гроссман, да, ей там уже лет за 70, наверное, или ну, в этом районе, то она приводила примеры бытовой жизни, которую я уже в детстве переживала в Украине, да, с Украины. И наши бабушки стирали. Вот они занимались сейчас стиркой. Они пили чай, они только пили чай. Они разговаривали, они только разговаривали. Они ходили в магазин, они занимались только походом в магазин. То есть у них каждое действие, это было действие. Мы сейчас, наше внимание рассеяно. Мы расконцентрированы. У нас нет концентрации практически, да? Мы читаем, тут у нас сообщение, тут у нас звонок, тут у нас это дело. А успевать – это действительно отдельная тема, и мы не можем не успевать, потому что мы заняты многими делами одновременно. Или одновременно. То есть, да, я всегда привожу этот пример, что если я собираю белье с телефоном в руках, там, да, стирку, снимаю с белья, ну, с веревки, да, то у меня занимает это 15 минут без телефона и 2 часа с телефоном. То есть, понятно, да? Если его отложить в сторону, то можно сделать много дел, многие дела намного быстрее. Но это не наша тема сегодня. И поэтому мы возвращаемся к нашему внутреннему совету. И пришло время позволить себе дать совет и отстроить, осветить свой внутренний мир. Написано у наших мудрецов в Ахтали Раха Камоха. Да, возлюби ближнего своего, как самого себя. То есть, если мы не умеем любить себя и не позволяем себе любить себя, мы не можем по определению начать любить другого человека. Есть такая замечательная история, которую, наверное, многие уже слышали. Если нет, то всегда это потрясающе, когда бывает первый раз. Однажды пришел еврей узнать, да, где центр Тора, какая самая главная мысль Тора. И он пришел к одному из великих мудрецов, Шамаю. И Шамай, он занимался строительством. И у него была такая линейка, которая, да, меряет пелес, то, что называется на иврите, амата биньян. Она меряет ровность здания. То есть шаман по своей системе был очень такой четкий, без отклонений влево-вправо. Очень прямолинейный человек. Приходит еврей и говорит: шаман, расскажи мне, пожалуйста, Тору, да, в чем суть Тора, стоя на одной ноге. И шаман берет эту палку и грозит ему. Говорит: я тебе сейчас покажу, как Тору можно учить на одной ноге. Это что за такое, ну, зельзуль такое, пренебрежение. И нееврей идет к другому великому мудрецу, который был оппонентом шамая, хотя они при этом очень друг друга уважали. И говорит Гилель: пожалуйста, объясни мне всю Тору, стоя на одной ноге. И говорит Гилель: делай другому того, что ты бы не хотел, чтобы делали тебе, а дальше. И это предложение почему-то заканчивает на этом. У него есть предложение. Говорит Гилель: а дальше иди учись. То есть невозможно за одну секунду сделать в своей жизни перемены. Для того, чтобы измениться, что-то поменять, поменять установку, поменять образ жизни, поменять что-то внутри себя, недостаточно один раз поправить коронавирус. Нужно это делать каждодневно. То есть на одной ноге ты долго не встаешь, говорит Гилель. Тебе нужно сделать еще шаг. Тебе нужно с одной ноги перенести всю массу тела на другую ногу. И потом сделать повторное действие. Тебе нужно повторять, повторять и повторять. А дальше иди. Да? Будь постоянным движением. И учись, и постоянно повторяй это себе. И напоминай это себе. Это нужно все время напоминать себе. Это стоит напоминать себе все время. И что же значит любить себя? Да, каждая ответит себе сама. И почему она себе дала ту оценку, которую она дала себе? Это тоже как мой личный ответ перед собой. Как я могу научиться любить себя? Да, это поиск. И Раби Нахман, да, мы начали с него, говорит, что царик лизер мод. Нужно очень и очень остерегаться. Лихоль при шелонит башла коль царка. Не кушать плод, который полностью не созрел. Прошу прощения. Укмуша сур лакец илан было зману. Точно так же, как нельзя обрезать дерево, пока не пришло его время. Кен асур литлуш при кодем бшула. Вехан асур лахуа. Нельзя брать неспевший плод и кушать его незрелым. Веохель при кодем гмар бешило. И тот, кто кушает этот плод до того, как он созрел, яхоль азикром одля нишматон, может повредить очень сильно свою душу. Киухаль леабед навшо алидезе киапри. Потому что он может потерять свою душу из-за этого плода. И объясняет Раби Нахман, почему вообще такое происходит. При коль зман шеги цирхали гадель, ешла коха мушех. Каждый плод, который растет, у него есть сила вытягивать для себя вот эту вот смолу, вот эту вот внутреннюю жизнь от дерева для того, чтобы расти. И когда ему нужно доспеть, у него до сих пор есть эта сила тянуть. И тогда, если человек кушает зеленый, да, недоспевший плод, то этот плод может вытянуть силу души у человека, и у человека тогда будет он потерять эти душевные силы. Говорит Раби Нахман, почему у нас столько проблем с душой, с СДВГ, с депрессиями, с страхами и так далее? Потому что мы часто пользуемся тем, что, к чему мы еще сами не доспели. То же самое, как из дерева нельзя кушать недоспевший плод. Говорит Раби Нахман, человеку нельзя пользоваться тем, к чему он еще не доспел. И если у человека забрать что-то, взять что-то, к чему он еще был не готов дать, то это тоже забирает душевные силы. Скажите мне, это достаточно понятно, потому что это очень глубокая мысль. Да, несмотря на то, что кажется все очень-очень просто. То есть, если девушка пришла в какой-то ситуации, не созревшей и не доспевшей, это забирает ее внутренние душевные силы. На разбитые сердца там, в 5-6 классе. Прочитанные строки, когда это еще не нужно было читать. Сделанные какие-то поступки, которые не нужно было делать. Или все-все, действительно, все отражается, спасибо, что вы пишете, все отражается в нашем сознании, в нашем подсознании. И что получается? Что мы чувствуем, что мы еще не готовы. Да, мы еще не созрели. Мы еще не дозрели. Потому что у нас что-то когда-то было взято. И это наш прошлый опыт. И это нормально. Это абсолютно так. Поэтому у кого есть дети, важно наблюдать за развитием ребенка. И важно смотреть, что подходит к каждому возрасту, что не подходит. И даже если что-то подходит, как об этом рассказать. И что ребенок готов услышать. Как не передать слишком много. Да, я знаю, что мамы, которые готовят детей к взрослению, скажем, да, к половому взрослению детей. Многие боятся вообще говорить об этом. Говорят, рассказывают весь опыт. Или дают просто книжки какие-то. Мне однажды принесли книжку, как рассказать ребенку о том, как, откуда берутся дети. Я когда увидела эту книжку, сказала, да мне самой не по себе смотреть такое, да, с картинками, с иллюстрациями для детей 3-4-5 лет. Да это же ужасно. Это абсолютно не подходит. И я не знаю, как бы дать такому ребенку это забрать, у него вот эти вот душевные силы, это не подходит. У нас есть возраст, да, у нас есть слова определенные, у нас есть дорога, как это передать. Невозможно вылить, да, всю информацию на ребенка, а потом сказать, ой, что-то он как-то странно отреагировал. Ну, конечно, будет странная реакция, потому что ребенок еще подросток, не готов слышать то, что мы ему говорим. Еще возраст не подошел, еще внутреннее сознание не подошло. У подростка вообще у них как бы да, вся дорога перед ними, они уже сильные, красивые, мудрые, умнее нас на 100%. И им кажется, что они уже все знают, им все можно, а мы знаем, что да, нужно им дать вот эту вот размеренность. И что же тогда делать? Да, мы все, каждая из нас прошла какие-то моменты в жизни, которые она не была к ним готова. Либо была готова, но они забрали душевные силы. Мы не можем, то есть не можем обвинять, да, там, родители, жизнь, там, окружающую среду, но мы можем взять эти ситуации как урок для нас. Какой урок мы для себя вынесли? Даже возьмем те же самые установки. Какой урок мы вынесли для себя? Этот урок выбора, например, да, я могу выбрать новую установку для себя и сказать, я ценная. Мне можно, я достойна. А могу брать установку и говорить, пока я не сделаю то, что мне сказали сделать, я не достойна того, что я хочу. Кстати, многие женщины говорят мне, что я не могу позволить себе того, что я хочу, потому что это стоит денег. Это абсолютно неправильная установка. Есть многие вещи, которые мы можем себе позволить, которые наполнят, и они абсолютно бесплатны. Да, или они стоят не так дорого, чтобы мы себе этого не позволили. Просто можно иногда поискать лучше. Да, можно всегда найти. Можно также отложить свое желание, но мы делаем это с внутренней каким-то, с внутренней осознанностью. Так что предлагает Раби Нахман? Раби Нахман говорит такую вещь, такую Тору нам передает, такое изучение, что если твой плод был недозрет, его кто-то взял, то есть способ изменить это. И какой способ это изменить? Има барак браха шеляпри бекавана убирать шамаем, то если мы благословляем, то у нас перед каждым плодом, который мы кушаем, мы благословляем на него. И если мы говорим это благословение, с достаточной намеренностью, навык кавана, убирать шамай и с богобоязненностью. Тогда мы концентрируем свое внимание на том, что мы делаем. Азюхали на цель мезе. Он сможет избавиться от этой душевной травмы, да, от этого душевного вытяжки этой. Юхаль гамли уци ор хаюта при. То есть не просто он сможет избавиться от этой душевной травмы, он может вообще вытащить свет, который был в это, заложен в этот плод, в лицо шам авидот, и найти там потерянное. То есть вообще потрясающее лечение. Да? Никто бы из нас не подумал, что ого, благословение, что делает с людьми. И если мы берем и переводим на от дерева и плода к нам, то для того, чтобы излечить свои душевные недуги, что нам нужно начать делать? Благословлять. Что такое благословлять? Леварех, браха – это приумножение чего-то в этом мире. Да, мы должны начать говорить хорошее о самом, о самих плодах, о самом дереве. А если мы сами это дерево, то о ком мы будем говорить хорошо? Сами о себе. То есть нас этому практически не учили, да, хвалить себя. Весь мир. За что ты себя хвалишь? Ты же должна это делать, да? Ты же должна накормить свою семью, ты же должна пойти на работу. Зачем тебе похвала? То есть понятно, да, мы себя должны хвалить. Вот здесь, да, должны. И говорит Масехет, Гмара Масехет Брахот. Асур ло лядам, шигине мин хаулам азе бело браха. Вообще нельзя человеку наслаждаться этим миром без благословения. Выколено немина улам азе бело браха. Да, и тот, кто получает удовольствие от этого мира без благословения, киилу гозель, как будто бы он ворует. И еще раз прошу разрешения у Гмары перенести это на нас, да, спроектировать это на нас. Что нельзя человеку наслаждаться собой без благословения. И если мы не будем благословлять то, что мы делаем, самих себя, то мы как будто бы воруем самого себя. И кто нам дал вообще такое разрешение? Кто нам позволил? Да, кто нам позволил благословлять? И открываю книгу Берешит. Перек, глава 12, пасук бет, второй отрывок, и читаю. Всевышний обещает Аврааму следующую вещь. «Васхали бой гадоль, я сделаю тебя большим народом. Вевархеха, и благословлю тебя. Вегадла, шмеха, и возвеличу твое имя. Вегие браха, и ты будешь благословением». И говорит Раша, очень интересную вещь. То есть для нас, да, это прям большой урок. Абрахот натунот бетха. Все благословения даны тебе. Адахшав гаюбиядай. До сих пор это было в моих руках, да, в руках Всевышнего. Берах ты это дам. Вет Ноах ваотха. Я благословил Адама, первого человека. И Ноаха. И я тебя благословляю. Умяхшав. И с этого момента, да, с момента главы Юдбет. Вот этого благословения Аврааму Всевышнему. Умяхшам ататеварех это шертихпоц. Ты будешь благословлять то, что захочешь. Не то, что нужно, не то, что ты обязан, а то, что ты захочешь. Позволь себе благословить то, что ты хочешь. И, в принципе, можно было бы здесь закончить, да? Но у нас есть еще намек в этом псуке. Сейчас я попрошу Мирьям прочитать то, что вы пишете, да, это очень важно, потому что я не успеваю так. И так, я хочу только закончить секунду мысль. У нас есть в этом пуске, в этом отрывке намек, как это делать, как благословлять себя, как давать себе эту внутреннюю энергию, внутреннее разрешение, как себя благословлять, как себе давать токив, валидацию. Вагадла шмеха. Возвеличь свое имя. Возвеличь свое имя. Во-первых, у каждого из нас есть личное имя. Да? Меня зовут Ханалия. Узнают, некоторые меня знают под разными именами. Часто я пользуюсь просто одним именем Хана. Некоторые меня знают под именем Ханич. Но Рабанит и Хава Купер всегда на уроках, не могу сказать всегда, да, но часто на уроках называл меня просто Лея. И когда я не отзывалась, называла меня еще раз Лея. И когда я поднимала глаза, она мне говорила: «Ну вы же Лея». Я тогда понимала, что у меня, да, есть два имени. И совсем недавно действительно начала пользоваться двумя именами – Хана Лея. Потому что это и то, и другое мое имя. У каждого из нас есть имя. Позовите себя по этому имени. Вот прямо сейчас скажите, как вас зовут, да? Позовите себя. Марина, Анна, Хана, Мирьям, Ноа, неважно. Важно, как вас зовут, да, не важно, как бы, что я сказала. Позовите себя по имени. А теперь позовите себя ласково по имени. Прям назовите свое имя ласково-ласково. Как вы любите, как вас называют. Через имя спускается благословение на нас. Да, у каждого из нас через имя это каналы такие, брахим, каналы благословения, по которым Всевышний спускает то добро, которое он хочет нам спустить. Поэтому важно вообще, чтобы кто-то нас называл по имени. И мы сами себя называли по имени. Это имя, чтобы оно было благословенно, через него спускается тоже благословение. И через то, что мы делаем, спускается благословение. И не всегда мы можем быть уверены. Да, иногда мы хотим оценку окружающей среды. Иногда мы хотим, чтобы окружающая среда нас оценила, да, по достоинству. Сказала, что мы молодцы, заметила. Да, не зря все вот эти вот сети, они построены на лайк, лайк, лайк. Да, это как бы наша потребность. Это потребность наша с детства причем. Чтобы нас увидели, услышали, заметили, сказали им что-то хорошее. Но если никто нам ничего не сказал, то мы есть у себя сами. И мы можем сказать себе конь, а кого? Ты молодец. Ты большая молодец. Ты позволяешь себе выпить кофе. Ты позволяешь себе выпить кофе горячим или выпить свой чай горячим. То, у кого есть маленькие дети, понимают, о чем я говорю, да? Выпить чай горячим. Будучи мамой нескольких маленьких детей, практически невозможно. У меня есть для этого термочашка. И не одна. И тогда мне сейчас остается горячим на подольше. Да? И тебе можно позволять себе уделять время себе, нравиться себе, благословлять себя, делать для себя приятные вещи, приятные поступки, говорить себе: ты молодец. Да? Мы достойны этого, нам можно. И иногда кажется, все так просто. Да, что так можно было, а что так можно, да, так тоже можно. Можно по-разному, просто не всегда видим из-за вот этих вот наших установок, да, как мы, как программа компьютера, она заложена определенным способом в нашей голове. И для того, чтобы понять, как ее раскрутить, немножко как сделать ее немножечко такой гибкой, то можно задавать вопросы. Вместо того, чтобы говорить: я обязана приготовить обед, я обязана приготовить обед. Да, ставим знак вопроса в конце. Я обязана, чтобы всегда дом был чистый. Я обязана, чтобы всегда был дом чистый. Или иногда я могу себе позволить. И ничего от этого не произойдет. И, кстати, если я живу в семье, то я могу прям сказать: завтра я убирать не буду. Да, у нас, кстати, есть разрешение мудрецов, прям заявленное, в Рош Ходеш, да, в новый месяц. Не убирать, не стирать, не гладить, а позволить себе отдохнуть. Окей? Мирьям, пожалуйста, простите мне вопросы.
Я прям вопросы, вижу, прям вот вижу вот это вот ультимативное такое вечером. Такая была покладистая жена, такая пригожая мать. И тут она такая встает в позу, говорит: а не буду я завтра убирать, и готовить я тоже не буду. А вот всем
опять-таки,
вам...
Мирьям, мы живем в социуме. Да, и мы можем прийти к боссу и сказать: я вообще не буду делать его задачу. Я сегодня в дне, когда мне все можно. И понимаете, здесь проблема. Проблема в том, что мы живем не одни, да, мы живем в социуме, и мы можем эту проблему решить, можем договариваться. И можем сказать мужу, боссу, там, еще кому-то. Завтра я этого делать не буду. Завтра, там, если не подходит завтра, то на этой неделе я запланирую для себя там, день кайфа и развлекалочек. Или там сегодня мне нужно 10, я хочу 10 минут просто послушать музыку. Давай посмотрим, когда это возможно. Можем договариваться. Мы должны стать, пусть сказать, знаешь что? А вот я на уроке Ханалея такое вот услышала. И все, больше эти никогда не будут. Кстати, никогда, всегда и должны, обязаны, это из одной серии, да, вот эти вот слова. И завтра я тебе ничего не обязана готовить на обед. Завтра заказываем пиццу. Давайте мы все-таки сохраним приятные отношения с нашей средой, с нашими любимыми людьми. И будем по отношению к мужу, детям более приятны. Даже мужу. И даже детям.
Ева молодец, она пишет, что в некоторых случаях, я прошу прощения, действительно, мужу или детям, это можно сказать, это, я бы сказала, проще сказать, но боссу сомневаюсь. Тут, видимо, опять же, вопросы социума, потому что босс, он чужой человек, и мы всегда стараемся выложиться максимально перед незнакомыми людьми, показать себя со стороны конфетки. А с мужем и детьми у нас уже давно прошел конфетно-букетный период, и зачем? Пусть нас любят такими, какие мы есть.
Эта позиция, конечно, интересная. Я ее встречаю. И мой босс всегда на это говорит, у тебя семья должна быть на первом месте. Забей ты на эту работу. Да, но не всем везет с таким боссом. И действительно, нам важно не потерять рабочее место, нам важно завоевать почет, уважение, чтобы он сказали, какие мы там специалисты, люди и так далее. Но работа, дело такое непостоянное. Да? Но мой вклад важный, это в то, как складывать нужно везде, да, на мой взгляд. При этом соизмеряя свои силы. Если я выложусь на 120% на работе, у меня не останется сил на мужа и на детей, и это все время так, или часто это так, то стоит подумать, как я расставляю приоритеты. Потому что с мужем, ну, я думаю, что многие из нас планируют прожить там, до 120 лет и до приятности, до старости. Поэтому мой главный вклад, он куда? Да, мои дети, они всегда будут моими детьми. И бывают дни, когда, ну, я тоже могу сорваться, я могу нагрубить, может быть, детям, но я могу подойти, извиниться и сказать, да? Это из другой серии. Но я могу сказать, вы знаете, сегодня мама идет на концерт. И пойти попеть с любимыми там моими певицами, например. Или сегодня мама идет на массаж. И я это не просто говорю, там, вот все, я выбегаю на массаж, вы мне тут никто не важны. Я убежала, до свидания, ищите меня. Я планирую это. Я делаю это, как бы, да, с договоренностью. Но если мне нужно вот прямо сейчас сесть и выпить чашку кофе, я говорю, ребят, слушайте, знаете что? Я настолько уставшая, вот мне очень хочется сейчас кофе. 5 минут, я думаю, вы можете справиться без меня тоже.
И в это, да, самое время...
Даже самым способом. Я могу сказать, вы знаете, у меня сегодня вот такое-то настроение. Не бери близко к сердцу, но сегодня не буду 100%.
Мне спасибо, кажется, большое.
И босс, и любой человек, который действительно человек, он поймет. Он поймет. Если
спасибо
говорить
огромное.
Это из сердца.
Я, к сожалению, немножко эфир тут забила, а тут действительно хороший вопрос от Марины. Она пишет, как вы относитесь к установке современного общества, что женщина должна работать? А если я уже устала и не хочу, то мама мне внушает, как это так? Ты не можешь стоять с протянутой рукой перед мужем. А я думаю, это она свою установку перекидывает на меня? Или она действительно женщина? Или она считает, что женщина должна работать? Вот интересно ваше мнение.
Смотрите, мама... Им нужно дать свое уважение. Они тоже росли со своими установками. Но если я смотрю на свою семью, то моя бабушка родилась в 41-м году. Для нее вопрос работы и пропитания был на базе, потому что в 41-м году в Красноярском крае, понимаете, было не самое такое сытное место. И моей маме передались эти установки, и мама передала их мне тоже. Но вопрос, подходит ли эта установка мне сейчас? И что значит стоять с протянутой рукой перед мужем? Это установка чья? И если мы живем в одной семье, и нам, скажем, бюджет позволяет, чтобы я не работала, то я могу обсудить это с мужем. Сказать, знаешь, что я сейчас на полгода ухожу там на безработицу, через полгода я выйду там окрепну, оселюсь и выйду снова на работу. Или я могу сказать, там, не знаю, давай вот в следующем году запланируем так, да, ты будешь работать больше, я буду работать меньше. У нас как бы общий бюджет. Но если у нас отношения там, я тебе дал, там, распишись за полученную сумму, как бы, да, и отработаешь потом, то это же что-то другое. Смотрите, тут важно понять, какие отношения внутри семьи. Но стоять с протянутой рукой перед мужем, там, что ты будешь унижаться, просить у него на мороженое. Кто сказал, что это унижение? Может быть, мужу в кайф дать мне там 20 шекелей, сказать, знаешь что, дорогая, выпей кофе, я ни в чем себе не отказываю. То есть это дело даже не в сумме, а дело как бы в отношениях, которые вы строите. И родителям иногда эти отношения кажутся другими со стороны. И муж сказать, мамочка, я очень уважаю твое мнение. Знаешь, мне кажется, в нашей семье немножко другие уставы, немножко другие отношения, поэтому мне можно сейчас как бы не работать столько или работать так, чтобы я не приходила домой уставшая, изнеможенная, и у меня вообще ни на что не было времени, силы, желания, и завалилась бы спать до следующего утра, дальше опять на работу, и так как белка в колесе. У нашего поколения, да, есть приоритет работа, работа, работа. Кстати, когда мы работаем с женщинами над установками по отношению к деньгам, то самая одна из популярных установок – это для того, чтобы иметь деньги, нужно тяжело работать. Это тоже установка. Да, для того, чтобы много зарабатывать, нужно очень тяжело работать. Поэтому, когда мы общаемся с кем-то, когда мы проверяем, это не только сами собой, намного проще выявить установки, которые нас приводят к нашему поведению, на выходе мы всегда видим поведение, и помочь себе поменять эти установки. Надеюсь, ответила на ваш вопрос, Марина.
Спасибо большое. Тут что? На самом деле, знаете, когда на днях появилась новость о том, что повышается НДС, я сказала об этом мужу, а у нас в семье оба мы работаем по чуть-чуть. И мой муж, знаете, как отреагировал? Потрясающе. Как должен религиозный человек отвечать? Он говорит, ну раз Акодыш Бру это делает, значит, он даст нам еще прибавку к нашим доходам, чтобы мы могли это осилить. Все. Ирина, вас слушаем, у вас микрофон.
Да, спасибо. Ой, тут, походу, какая-то мысль такая пришла.
Добрый вечер. Знаете,
вот что, я думаю, что вот вопрос усталости сегодняшнего поколения, это вообще, наверное, отдельная тема вместе с врачами, нутришенист, вот эти вот. Мне кажется, что каждое последующее поколение, может, Всевышний не зря, вот так вот на 6 тысячелетий, оно более усталое, чем предыдущее. И это, если проследить, это действительно так. А мантра, что чем, значит, ну, хорошие деньги зарабатываются тяжелым трудом, это, наверное, тоже из предыдущих поколений. Но все-таки я вам хочу сказать, что усталость сегодня приходит к более молодым. И когда я сравниваю, чего стоила усталость моей бабушки или чего стоила усталость моей мамы, и сегодня моя, вы знаете, ну такое, как говорится, в украинский роспачь, разочарование и, как вам сказать, беспокойство. И это заодно. Второе, я вам скажу, я всегда женщинам говорю, где в Торе написано, что женщина должна работать как лошадь. Честно говоря, как ни крути эту Тору, с какой стороны ни смотри, там вроде этого нет. И нет такого, когда женщина работает с утра до ночи и детей только может поцеловать. Я думаю, что это уже неправильно. Но есть разные обстоятельства, и бывает, всякая женщина нужно зарабатывать за двоих. А теперь мантра моей мамы. Я вас просто не знаю, всем ли мамы такое говорили, но понимаете, в какой-то такой момент она всегда говорила, Ира, ты у себя одна. И вот знаете, такая хорошая фраза, и ты понимаешь, что мы зачастую, какие бы у нас ни были родные, близкие, семья замечательная, мы как бы, да, каждый человек, он как бы один, приходит в мир один. И вот вы знаете, вот эта фраза там Сара, Лея, Мирьям, да, я не знаю, кто там, Наталья, ты у себя одна. Это в тот момент, когда вот идет такой перезашквар, И надо подумать, что ты у себя одна, но ты же одна и у своего ребенка, и опять же у тех же родителей, у того же мужа, правильно? И, наверное, если посмотреть, а что Бог будет против, если я выпью эту чашку кофе, ведь мы же не забираем ее у ребенка, да, эту чашку кофе. И у нас очень много было уроков с уважаемой госпожой Ципорой, да, и с Эстер Офигейден, about как нужно себя вообще вести, да, как себя уберечь, как себя нагрузить, разгрузить, как относиться, как в семье себя вести. И мне кажется, что мы иногда сами себя накручиваем. Ведь вроде бы, да...
Абсолютно. Вы знаете, Ирина, мне кажется, что вот эта вот усталость, она как раз имеет свой корень в этой накрученности. Мы очень много энергии отдаем нашим мыслям. И поэтому я вижу, что Ирина куда-то от нас ушла. Я только хочу вот к этому себя одна добавить, что я люблю себя такой, какая есть. Да? Будьте действительно любимыми у себя и у Всевышнего, и чтобы вы позволяли себе делать те добрые дела и то добро, которое у вас есть. А время ушло. Хорошо, я поняла. Добро, которое вы можете сделать себе, то благословение, которое вы можете принести себе. Я вижу, добрый вечер, Ханна Райпер. Приятно вас видеть. И прощаюсь с вами, дорогие женщины. И желаем вам благословения, добра и всего самого-самого лучшего.